Это «Радио Спутник», прямой эфир, у микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте, а в гостях у нас в студии кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, конечно, главная новость сегодняшнего дня – это послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации и те предложения, которые президент внес на рассмотрение, собственно, членов российского парламента. А кроме, ну, то есть предложения эти делятся в том числе и можно разделить как бы и на социальный блок, и на конституционный, поскольку президент предложил ряд изменений в Конституцию, в частности, передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Государственной Думе. Но, Дмитрий Геннадьевич, для начала хотел бы обсудить другое предложение президента, а в частности ограничить приоритет международного права и сделать так, чтобы российское национальное право имело приоритет над международным. Насколько это значимые изменения и как оно в итоге на нас всех скажется?
Ну, я скажу, что это... Здравствуйте. Я хочу сказать, что это, конечно, абсолютно фундаментальные изменения. Вообще, немножко с вами поспорю. У нас, вот если посмотреть на послание со структурной точки зрения, блоков два. Ведь вопрос о конституционных изменениях, он ведь не про, собственно, только про Конституцию. Он про создание гораздо более сбалансированной системы власти, которая была бы более эффективна с точки зрения обратной связи с обществом. Вот посмотрите, какие термины употреблял президент в своем послании. Справедливость, служение, да, взаимосвязь с обществом. Это же очень важно, потому что, конечно, что греха таить, и на местном уровне, и на федеральном уровне периодически связь с обществом у нас утрачивается, и многие изменения становятся самоцельными. Поэтому первое направление, важнейшее, это восстановление связи с обществом, связи между властью и обществом, и превращение это в действующий фактор, в источник легитимности. Сколько раз президент повторил, что источником власти, источником легитимности страны является народ.
То есть я правильно понимаю, это те предложения, которые не так давно господин Володин предлагал по части вот разграничения публичной
и... ну, почему только Володин? А в том, что необходимы эффективные меры обратной связи между властью и обществом, говорили очень многие, и на уровне политическом, и, кстати говоря, президент неоднократно про это говорил. Теперь мы переходим к тому, чтобы вот эти изменения были зафиксированы институционально. Второй аспект, важнейший, это восстановление государственного суверенитета России во всем объеме. Чего греха таить? 90-е годы мы прошли, это надо отдать должное, но мы их прошли в состоянии ограниченного государственного суверенитета.
Это как?
А это так, что Конституция Российской Федерации вообще-то была вторичной по сравнению с международными актами, которые Российская Федерация так или иначе подписывала. Понятно, что в нулевые... Это была формальная вторичность. Мы все-таки становились все более и более суверенными. И источником нашего суверенитета были и наши вооруженные силы, которые, в общем, укреплялись за все это время достаточно активно, и экономика. Но, тем не менее, сохранение формальной вторичности Конституции Российской Федерации по отношению к международному праву давало нашим замечательным партнерам очень большие возможности для манипулирования. Ну, например... Вы посмотрите, как нами пытаются манипулировать европейские, в том числе правозащитные организации, которые давно уж никакой правозащитой не занимаются. Как нами пытаются манипулировать международные финансово-инвестиционные структуры. Это в действительности очень важная история. И то, что президент решился сделать такой мощный, прямо скажу, то есть я ожидал много чего, и в том числе и кадровых некоторых изменений. Нет, я сразу скажу, что про подставку правительства я узнал вместе со всеми из средств массовой информации.
Это для всех нас
Да, я думаю, что это все. Но кадровые изменения, ну, очевидно, совершенно назрели. Да, это, но в действительности это вторичный вопрос. Но я даже в таких самых смелых мечтаниях не представлял себе, что президент сделает вот такой решительный шаг. Понятно, что его нужно делать в пакете. В пакете с другими изменениями.
К правительству мы еще вернемся. Да, давайте да? Вот
но
к
последний момент,
праву.
Третий. Мы да. его тоже не вполне правильно оцениваем. С точки зрения, вот мы эту картинку, мы очень, ну, мы все одинаковые. Мы видим определенные вот такие яркие пятна, мы за них хватаемся. А вы посмотрите, какое внимание уделило, какое место в послании уделено усилению связности, интегрированности страны. Вы посмотрите, сколько было сказано про регионы. Университеты в регионы,
да.
Здравоохранение в регионы. Единый. Вообще, я сейчас вам вообще скажу, революции две в этом послании. Не одна, а две. Первая революция — это окончательное, формальное восстановление государственного суверенитета России. И второе — это постановка фундаментальной задачи развития. Создание по всей территории России единого социального стандарта, единого стандарта деятельности социальных служб, социальных институтов. Мы же понимаем, что между Москвой, даже вот в формате, которым мы с вами пользуемся, вот мои документы, да, и между очень многими регионами пропасть. Вот в тот момент, когда... Не
да
говоря...
даже между Москвой и Московской областью.
Да, между Москвой и Московской... Можно проехать 500 километров, где люди рассказывают, ну, как про диковинку, про то, как мы, например, получаем справки. Я вам могу сказать, что если в относительно исторически короткие сроки мы создадим по всей стране единый стандарт деятельности социальных служб, ну, это вообще будет другая страна. И это будет другой народ, который по-другому будет с большей ответственностью относиться, в том числе и к своим взаимоотношениям
от,
к власти.
От централизации к как? К децентрализации, получается?
А что ж там, какая же тут децентрализация? Никакой децентрализации я не вижу. Я вижу сбалансированность. Вопрос ведь заключается в том, что нельзя... Ну, вообще все страны постсоветского пространства, таких было несколько, кто и реализовывал стратегию витрины, у которых в столице было... Даже я иногда на каком-то моменте в некоторых столицах постсоветских государств было покруче, чем в Москве, пользуясь, так сказать, терминологией нашей молодежи, замечательной. Да, но все, кто эту стратегию реализовывал, попали в очень большие проблемы. У нас не может быть витрины в России. Только из мегаполисов. Ну да, в мегаполисах у нас на лучший стандарт. Но между мегаполисами не может быть ситуации, ну, как вам сказать, великой пустоши. Это в великой пустоши вообще живет полно народу, и они должны тоже иметь высокий уровень социального стандарта. Цифровые коммуникации, между прочим, дают для этого все возможности.
Вот, Дмитрий Геннадьевич, вас слушатели просят разъяснить единый стандарт государственных служб. Это как? Вот вы начали говорить
единые да. зарплаты для... Единая зарплатная сетка для бюджетников. Единый...
То, чтобы учитель был во Владивостоке, условно говоря, в Москве и Санкт-Петербурге, да? получал одни деньги.
Получал, ну, он может получать не совсем одни деньги, потому что цены немножко разные, но, грубо говоря, покупательная способность его зарплаты должна быть одинаковой.
Угу, понял.
Чтобы справку можно было, я сейчас вообще страшную вещь скажу, чтобы человек из Владивостока мог получить в Москве справку.
Так.
Это тоже возможно. Чтобы уровень школьного образование у нас было один по всей стране, или, по крайней мере, сравнимый. Россия, в которой бы доминировало, как нам тут некоторые предлагали, элитарное образование, да, и образование для бедных, ну, это Россия, которая была обречена на очень великие, я бы скажу так, потрясения. Да? Россия, в которой был бы единый уровень, во всяком случае, сравнимый, никакого единого не будет, это вот мы тоже про... В советское время мы этим, что называется, грешили. Единого уровня не будет. Но сравнимый уровень базовых медицинских услуг, он должен быть единый по всем стране.
Ага.
В стране, где лучшие университеты должны быть не только в Москве. Посмотрите, какое внимание было сказано о переносе центра бюджетного образования из Москвы.
О том, что люди могли бы и в своих регионах получать качественное образование.
И в тех регионах, где есть потребность на определенные специальности. Вот это, я думаю, что сейчас люди, которые занимаются образованием высшим, очень, что называется, себе голову чешут. Потому что это вот коснется всех. Меня лично это коснется, как человек, который, ну, занимается вот образовательной сферой, высшим образованием. Это же важнейшая революция. Но это революция, революция спокойная.
Угу.
В этом важно.
Вопрос от слушателей не в тему, но расспросили, мы озвучим. Юра Соколов, Путин станет премьером, как Конституцию поменять? Ну, во-первых, Юра... Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, он по определению не может быть премьером, но по поводу остального не знаю, что вам ответить. Дмитрий Геннадьевич, успокойте наших
слушателей.
Насколько
я понимаю, у нас один человек не может занимать должности президента и премьера, пусть специалисты по конституционному праву меня поправят. Вопрос только в другом заключается.
Видимо, люди не видят другой кандидатуры, кроме Дмитрия Медведева.
Ну, во-первых, я думаю, что люди прекрасно знают, что у нас достаточное количество и сильных людей. И Дмитрий Анатольевич, к тому же, кстати говоря, предложен пост, на котором он будет нагружен, и у него ответственность будет, я бы сказал, не меньше, чем у премьера.
То есть да. Вот зампред Совета Безопасности...
Это, конечно,
не пенсия.
Нет, ну что вы. Ну, какая же это пенсия? Это, конечно, не вице-президент, как некоторые говорят. У нас нет конституционной должности вице-президента, и зампред Совета Безопасности не будет иметь каких-то конституционных полномочий вице-президента, но это очень влиятельная должность. Особенно с учетом того, что сферу его полномочий, как сказал президент, будет входить вопрос, связанный с обороной и деятельностью всей системы, так сказать, силовых органов. Вопрос-то в другом, что мы на определенном этапе, может быть, не сейчас, зададим себе вопрос, что у нас должно быть, совет министров или кабинет министров. То, что озвучил сегодня президент, те предложения, которые озвучил президент, это, конечно, движение в сторону совета министров, такого самостоятельного, более орган, более политически, если вы хотите, автономного, но с большей ответственностью. Это означает, что президент сосредоточится на стратегическом управлении, а не будет заниматься, ну, что называется, ручным управлением. Но это не значит, что это единственная альтернатива. Вот мы смотрим на Соединенные Штаты, у них же нет совета министров. У них есть фактически то, что называется администрация президента США, это то, что в наших реалиях называлось кабинет министров.
Uh-huh.
Так? Где премьер-министр или председатель кабинета министров, он является координатором, не более того. Этот вариант тоже возможен. На мой взгляд, он для нашей страны не очень подходит. Но, опять же, это мое частное мнение. Мне кажется, что президент... как человек все-таки, ну, согласимся, с колоссальным опытом управления, в том числе сам бывший премьер-министром, председателем Совета министров, он на своем, в том числе, опыте вынес убеждение, что должно быть большая свобода. А свобода действий, вот, доверия, если хотите, какого-то политического ресурса у Совета министров должно быть больше. Но вот если по-человечески, ну а зачем Владимиру Владимировичу становиться премьер-министром? Ну, им уже был. Так? Ну, зачем?
Неинтересно.
Ну, как? Может быть, интересно. Он человек такой... Посмотрите сегодняшнее выступление. Это же выступление человека с колоссальной энергетикой. Да, при той загрузке, которая у нее есть. Ну, на мой взгляд, это не стоит того. Я думаю, что нужно сконцентрироваться именно на стратегическом контуре управления. Потому что, честно говоря, у нас с этим главные проблемы. У нас вот какой-то вот микроменеджмент у нас получается. Ну, кстати говоря, посмотрите на микроменеджмент по ряду наших министерств. Очень даже ничего. А вот стратегические задачи, да, здесь, конечно, нужно вот такая способность интегрировать и внутренние, и внешние, и все. Поэтому здесь я не думаю, что наш радиослушатель, что называется, здесь угадал.
Не переживайте, в общем, Юра Соколов, все будет в порядке, кто бы ни был председателем Совета, прошу прощения, председателем Кабинета министров Российской Федерации.
Нет, сейчас пока Совет.
Хорошо. В общем, кто бы ни занимал эту должность, все будет в порядке. Давайте еще вернемся к тем положениям, которые предлагает изменить президент. То, вот, что долго обсуждали, два срока подряд предложил президент изменить положение о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Да. Хотя при этом он сам говорил, что он не видит в этом большой значимости, но раз, мол, просят, то
Какая честно, разница? Я тоже не вижу в этом большой значимости. В Соединенных Штатах понятно, почему ввели это ограничение. Потому что все испугаются. Соединенные Штаты построены на... И, кстати говоря, посмотрите на Трампа. Я вот как специалист все-таки по международным делам могу вам сказать, вот вся американская система в ситуации вокруг Трампа выливается. То есть это ситуация, когда президент ничего сделать не может. Ну, собственно говоря, из этого и проистекла эта поправка о том, что один человек не может больше двух сроков находиться на посту президента. А для того, чтобы не возникало сильной преемственной власти, для того, чтобы американская олигархия, опять же, только не надо мне, вот пусть наши радиослушатели не рассказывают мне про американскую демократию, там нечто среднее, там гибрид между олигархией и аристократией. Она, конечно, скрытая, она не то, что у нас была в 90-е, но это так. Это же олигархия наследственная. Там анекдот, помните, говорит, представляете, говорит, у нас, говорит, опять Клинтон на выборах сражается с Бушем, да, через 20 лет, а Шварценеггер играет Терминатор. Да? Ну, это вот, вот все, что нужно знать про Соединенные Штаты. И относиться к этому с большим здравым смыслом. Вот не вижу я проблемы в этом. Вопрос, конечно, в чувстве меры. И, ну, опять же, комментарии Владимира Владимировича показывают, что вот чего-чего, а чувства меры у него хватает. Ну, действительно, кто-то очень нервически относился к этой, вот к этой формуле, что только два раза подряд. Ну, уберут, уберут, не уберут, не уберут. Мне кажется, что гораздо более важным сформировать адекватную задачам развития систему власти. А уж два раза
вот
подряд...
Вот здесь роль Государственного Совета, она какая? Да. Потому что ну, вот это, формально пока это консультативный орган, но вот теперь его хотят узаконить.
Вот это, на мой взгляд, гораздо более важная вещь, чем вот эта вот формула про два срока подряд. Мне кажется, что узаконивание Госсовета и особенно Президиума Госсовета, потому что в Госсовете есть еще Президиум, он ротируется, но это важный орган. Все-таки это очень важное стратегическое решение, которое действительно создает организационную основу для стратегического контруправления нашей страны.
То есть это как будет, на ваш взгляд? Это какой-то надзорный орган? Как он займет?
Мне кажется, что это положение? Орган, которому должны быть подчинены некоторые, может быть, тоже консультативные, но, кстати говоря, может быть, некоторые министерства, не силовые как раз, а наоборот макроэкономические, сделать подотчетными именно Госсовету. И они бы отчитывались за результаты своих прогнозов, за результат своих идей и так далее. Опять же, верну в начало послания президента, где он говорит, что самое главное – это не бюрократический процесс, а результат с точки зрения благосостояния и благосамочувствия нашего общества. А, собственно говоря, Госсовет, он состоит из людей, политическая судьба которых зависит от благосамочувствия общества в их регионах. Хотя некоторые старательно делают вид, что это не так, но это так.
И а если здесь вы не посмотрите... получается вот той же бюрократии, потому что сейчас же министры подотчетные премьер-министру и там и вице-премьерам, премьер с вице-премьерами, президенту и парламенту, а тут, получается, будет еще одна структура, которая как бы над всем вот этим нависает.
А вот это меня совершенно не пугает. Меня гораздо больше пугает то, что у нас возникают зоны, где люди вообще никому не подотчетны. Я вот на некоторых министров смотрю... Вы меня извините, не попасть в макроэкономический прогноз 4 раза подряд. Ну, это, конечно, мастерство, что называется, высокого класса. А если бы это были подотчетные и хотя бы отчитывались перед Госсоветом, где сидели бы такие, знаете, монстры рока, такие тяжеловесы, которые бы задали бы пару вопросов, я думаю, что макроэкономические прогнозы у нас были более ответственны. Ну, мне так кажется.
Угу.
А учет и контроль от нас Ильич еще учил уважать.
Хорошо. А по поводу еще запрета на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, глав субъектов федерации, депутатов, сенаторов и руководителя правительства и министров. Некоторые, я не знаю, по-моему, это уже и так давно было практикой.
Ну, не для всех. Не для практикой, всех. Да. Но конституционным запретом это не было. А практики у нас, знаете, в России есть такая особенность, что практики у нас иногда довольно изящно обходятся. У нас, кстати говоря, ну, это, правда, было в другую историческую эпоху, при 90-е у нас даже вице-премьеры с иностранными гражданствами были. Так? Ну, мне кажется, что это очень важное изменение. Я не против людей с двойными гражданствами и так далее. Ну, им нечего делать на госслужбе. А если ты хочешь посвятить себя госслужбе, то, извини, не бывает пряников без, что называется, без пчел. Меда без пчел не бывает, а пряников тем более. Поэтому мне кажется, что это очень важно. Но здесь ведь вопрос в том, что... мы должны очень внимательно смотреть на тех, кого мы выбираем. Потому что... И очень хорошо, что и депутаты в это внесены. Так? И что конституционная норма будет распространяться не только на исполнительную, но и на законодательную власть. Вообще, мне кажется, что вот эта идея ответственности власти перед обществом, это вообще такая фундаментальная идея нынешнего срока президентства Владимира Владимировича. Если он, что называется, пройдет по этой линии до конца, как он сейчас идет, то я думаю, что на выходе мы действительно будем иметь другую страну, и мы будем иметь другое общество, потому что мы наконец-то будем смотреть в избирательные бюллетени и считать, за кого мы голосуем. Потому что, ну, согласитесь.
Я так всегда это... делал, Дмитрий.
Да нет, я тоже смотрю, да. Но вот я тут периодически на некоторые результаты некоторых выборов в некоторых столичных городах смотрю, и я так думаю, что, вот выборы... А вот в знак протеста. Давайте в знак протеста изберем что-то этакое, экзотическое. А потом мы удивляемся, что у нас какие-то очень странные законы принимают. Поэтому, ну, вот честно, здесь же обоюдная ответственность. Ответственность власти, она произрастает из ответственности общества. По-другому это не бывает.
Дмитрий Геннадьевич, еще пока остается время в первой части нашей с вами беседы про общество и его количество. Тоже было очень много посвящено в послании президента именно этому и мерам стимулирования, потому что, как сказал президент, мы сейчас входим вот в тот период, когда, вот как по сравнению с 43-м годом, людей мало, и воспроизводство населения тоже от того, сколько нас будет, зависит наше будущее. Те меры, которые он предложил, на ваш взгляд, удастся ли к 2026 году добиться изменений?
Не знаю. Это очень амбициозная задача. Я думаю, что попытаться это сделать обязательно стоит. Потому что мы действительно входим в очень тяжелый и очень важный с демографической точки зрения момент. Если вы посмотрите, кто находится вокруг наших границ, особенно на юго-западе, и на юго-востоке, то это очень большие страны, которые очень быстро растут по населению. А проблема в том, что население равно возможности освоения территории. У нас огромный объем неосвоенной территории. То же самое, что президент говорит. У нас недостаточно связанность, у нас вообще недостаточно освоенность нашей территории. Освоить эту территорию, заселить только за счет миграции, это значит создать две страны. Потому что мигранты, пусть они даже будут русские, или из народов Российской Федерации, из коренных народов Российской Федерации, но они принесут с собой опыт тех социальных институтов и тех социальных моделей тех стран, где они жили. А нам нужно, чтобы они интегрировались в нашу социальную модель.
А как же разнообразие?
Разнообразие — это замечательно. Разнообразие — это замечательно. На уровне ресторанов, фильмов, песен, но не на уровне социальных институтов. Страна, она и должна быть единой не только политически, но и социально. Мы должны воспринимать некие социальные вещи как добро и зло. Интересы страны — это ведь социальные вещи, одинаково. А когда у нас мы страну превратим в шанхайчики такие, знаете, там, в Чайна-таун, ну, это нехорошее название Чайна-таун. Чайна-таунов у нас не будет.
Ну, я понял вас. Да? Закрытые, скажем так, социальные...
Здесь эти, да, причем закрытые не территориально, а социально.
Социально, да.
А у наше информационное общество создает для этого все условия, да? То, в общем, это будет кризис почище, скажем, такого политического кризиса. Это будет очень сурово. И я боюсь, что мы это можем не перенести. Поэтому, да, надо, вот, извините, поднимать рождаемость. Это не исключает привлечение мигрантов. Это не исключает возвращение на родину наших соотечественников, но это все дополнительно.
Но все-таки рождаемость. А Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук, политолог, в гостях студии «Радио Спутник». Никуда не уходите, после небольшого перерыва мы вернемся.